а вместо вина он готовит бренди. Оценив напитки, они болтают или играют в карты, или читают стихи наизусть, или даже сочиняют их на ходу. Фрея понимает, что Бадим собирает тех, кто ему нравится. Дэви большую часть времени тихо сидит в углу и попивает из бокала белое вино, но тот будто бы никогда не опустошается. Раньше она играла в карты со всеми, но однажды Сонг попросил ее почитать им Таро, но Дэви отказалась. «Больше я этим не занимаюсь», — твердо заявила она. «Это выходило у меня чересчур хорошо». После этого повисло молчание. С тех пор она перестала играть в какие-либо карточные игры вообще, хотя и строила карточные домики на кухне, но только когда они были дома одни. В этот вечер Арам говорит, что выучил новое стихотворение. Он встает, закрывает глаза и читает. «Как счастлив камешек! В пыли, бредущий по лицу земли, не знающий ни с кем вражды и не боящийся нужды. Его коричневый окрас самой вселенной в самый раз. Он независим, он один. Себе, как солнце господин. Всеобщий мировой закон, шутя, поддерживает он». «Красиво, правда ведь?» — спрашивает он. «Да», — отвечает Бадим. Одновременно с ним Дэви признается. «А я что-то не поняла». Остальные смеются. «Такая разница во мнениях случается довольно часто. Это мы», — говорит Арам. «Корабль. У Дикинсон все про нас». «Если бы», — восклицает Дэви. «И не боящиеся нужды? Обыденная простота? Нет, определенно нет. Мы уж точно не камешек в пыли. Как бы нам этого не хотелось. А вот еще одно», — быстро говорит Бадим. «Его написал Бронк, младший брат Эмили. Неважно как, но все мы здесь. Законов слуги, данных жизнью. Мы многих армий новобранцы. Порой злимся, ведем поиск. Как победить? Переворот устроить. Но за нелепостью, что сверху давит, мы сбросим тиранию ли свою? Солдаты, неприемлющие правил». «Ай», — говорит Дэви, — «это я поняла. А сочините-ка к нему двустишье». В этом заключается одна из их игр. Бадим, как обычно, начинает первым. «Против себя поднимем мы мятеж, но все ж страшимся, что настанет всем конец». Арам, как всегда, едва заметно улыбается, качает головой. «Немного нескладно», — замечает он. «А ты придумай лучше», — говорит Бадим. Они любят подкалывать друг друга. Арам на минуту задумывается, а затем поднимается и выдает. «Хотим винить в своих проблемах жизнь, грозимся измениться, но лишь врем себе. Мы стонем и рыдаем, как нам трудно, потом же возвращаемся к своей судьбе». Бадим с улыбкой кивает. «Что ж, так раза в два лучше». «Ну и в два раза длиннее», — возмущается Фрея. Бадим усмехается. Потом Фрея понимает шутку и смеется вместе со всеми. В следующий раз, когда Юэн и его шайка подходят к Фрее в парке, она поднимает с земли камень и заносит повыше, чтобы он видел. «Вы, ребята, не настоящие дикари», — заявляет она им. «А ваша земляная яма — вообще смех. У нас у всех чипы с тех пор, как мы родились. Корабль знает, где мы находимся каждую секунду, даже если вы пытаетесь спрятаться». Юэн все так же похож на лису, несмотря на то, что теперь у него чистый рот. «Хочешь увидеть мой шрам от чипа? Он у меня на заднице». «Не хочу», — отвечает Фрея. «Что ты имеешь в виду?» «Мы достали чипы. Тебе тоже придется, если захочешь к нам присоединиться. Мы переставим твой чип собаке в твоем здании. И пока они догадаются, ты будешь уже далеко. И они никогда тебя больше не найдут». Он ухмыляется. Знает, что она на это никогда не согласится. Он и сам этого не делал. Фрея это видит. Она качает головой. «Какой важный маленький мальчик. Как только они поймают вас без чипа и проверят, кто вы такие, вас тут же обработают». «Верно. Поэтому нам приходится быть осторожными». «А с чего вдруг вы мне все это говорите?» «Не думаю, что ты станешь кому-то рассказывать». «Уже рассказала своему отцу. Он у меня в Совете Безопасности». «И?» «Он не считает вас проблемой». «Мы не проблема. Мы не хотим ничего ломать. Мы просто хотим быть свободными». «Ну и удачи вам». Теперь она думает о Дэви, о том, как ее мать впадает в бешенство при мысли, что они все в ловушке и не спасутся, что бы ни делали. А я для себя не хочу ничего менять. Он смотрит на нее, полисью усмехаясь. На этом корабле происходит гораздо больше всего, чем ты представляешь. Иди с нами и узнаешь. Как только избавишься от чипа, много чего сможешь сделать. Не обязательно уходить навсегда, по крайней мере, сразу. Можешь просто сходить посмотреть. Это не совсем либо здесь, либо там. Еще раз ухмыльнувшись напоследок, он убегает, и его товарищи следуют за ним. Фрейя рада, что все это время у нее в руках был камень. Загадок вокруг предостаточно. Каждый ответ порождает десяток новых вопросов. Множество вещей в корне меняется, и приходится будто бы заново учиться в школе. Сдвиньте запятую вправо или влево, и число увеличится в 10 раз или во столько же уменьшится. Видимо, это еще один пример обманчивости логарифмической силы. Один ответ — десяток новых вопросов. Но вот что она находит странным. Эта дурацкая версия Юэна о том, что творится на корабле, вроде как совпадает с тем, что говорят Бадим и Деви. И даже объясняет кое-что из того, о чем родители никогда ей не рассказывают. Что ж, они о многом умалчивают. А она что, какое-нибудь дитя, которое нужно оберегать? Это ее просто бесит. Она уже и так намного выше Деви и Бадима. Следующие несколько дней Фрейя проводит в детской комнате, снова и снова безуспешно пытаясь учить геометрию. А Деви все это время слишком занята, чтобы взять ее с собой на работу даже в ее законные дни. Так что в следующий раз, когда Юэн и его друзья Хуан и Джалил встречают ее в парке, она осматривается в поисках камня, но не находит ни одного и просто сжимает кулаки. Все равно она намного выше любого из них. А когда Юэн приглашает ее пойти с ними в закрытую секцию парка, где живут дикие звери и где прячутся дикари, она соглашается. Ей хочется это увидеть. Она следует за ними по длинной узкой долине между холмами к западу от Лонг-Понда. Долина закрыта для прохода. Вдоль холмов и поперек ущелья, где она пролегает, тянутся электрифицированные ограждения. В одном из них оказываются белые ворота, но у Юэна есть код, который их открывает. Ребята быстро проскакивают в них и поднимаются по, вероятно, звериной тропе. Тропа поднимается по долине и приводит к ручью. Там они издали видят оленя. Он поднимает голову, осторожно глядит в их сторону, высоко задирает хвост. Затем раздается крик, и мальчишки исчезают. А потом, быстрее, чем успевает понять Фрейя, ее хватают за руки двое крупных мужчин и уводят назад к воротам. Они возвращают ее в город, где к ней подходит Деби. Она также хватает ее за руку и тащит прочь. Мужчины выглядят удивленными и сбитыми с толку. Но как только они скрываются из виду, Деви разворачивает ее и наклоняет к себе так, что между их лицами остается всего несколько сантиметров. Фрейя чувствует, что у Деви удивительно сильные руки, и видит белки глаз вокруг радужек. Кажется, ее глаза вот-вот выскочат из орбит. В этот момент она кричит резким, скрежещущим голосом, словно вырывающимся откуда-то из глубины. «Никогда не шути с кораблем! Никогда! Ты меня поняла?» Затем Бадим оттаскивает ее, пытаясь встрять между ними. Но Деви крепко держит Фрейю за предплечье. «Отпусти ее!» — кричит Бадим таким голосом, какого Фрейя еще никогда не слышала. Деви отпускает. «Ты меня поняла?» — кричит она снова, все еще не отрывая взгляда от Фрейи. Она крутится вокруг Бадима, будто вокруг нерушимой скалы. «Ты! Меня! Поняла?» «Да», — отвечает Фрейя, падая Бадиму на руки, а потом тянется мимо него к Деви, чтобы обнять и мать, которая намного ниже ее ростом. Поначалу ощущение такое, будто она обнимает дерево. Но уже вскоре дерево обнимает ее в ответ. Фрейя глотает рыдания. «Я просто не... я не... знаю». Деви убирает с лица Фрейи волосы. По ней видно, что она страдает. «Все хорошо. Хватит». На Фрейю накатывает волна облегчения, хотя страх еще не исчез. Она содрогается. Искаженное лицо матери все еще стоит у нее перед глазами. Она пытается говорить, но ничего не выходит. Деви заключает ее в объятия. «Мы даже не знаем, так ли эта дикая природа важна», — говорит она Фрейе в грудь, перемежая поцелуи и слова. «Мы не знаем, что удерживает баланс. Нужно просто смотреть и наблюдать. Но по логике эти дебри должны принести нам пользу. Поэтому нам следует их оберегать. И быть с ними осторожными. Следить за ними. Следить хорошенько, насколько это возможно. «Идем домой», — говорит Бадим, и, обняв их обеих, уводит за собой. «Идем домой».